Знай же, что то, что пронизывает все тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Комментарий Шилопадана. В этом стихе объясняется истинная природа души, распространяющая свое влияние на все тело. Любой может понять, что именно пронизывает все тело. Это сознание. Каждый человек, испытывая боль или удовольствие, ощущает их какой-либо частью тела или всем телом сразу. Такое распространение сознания ограничивается одним данным телом. Боль и удовольствие, испытываемые одним телом, неизвестны другому. Поэтому каждое тело является воплощением индивидуальной души, а признаком присутствия души является индивидуальное сознание. Согласно описаниям, душа по своим размерам равна 1/10 части кончика волоса. Чатушатара Упанишад подтверждает это. Если разделить кончик волоса на 100 частей, а затем каждую из них снова разделить на 100 частей, то каждая такая часть будет иметь размер души. Также в Бхагаватам говорится, существуют бесчисленные частички духовных атомов размером в 1/10 кончика волоса. Таким образом, индивидуальная частичка души есть духовный атом, который еще меньше материального. И таких духовных атомов бесконечное множество. Эта мельчайшая духовная искорка является основой материального тела. И влияние ее распространяется по всему телу, подобно тому, как проникает во все части тела принятое лекарство. Это движение души ощущается во всем теле как сознание. И оно является доказательством ее присутствия. Любой мирянин может понять, что материальное тело без сознания мертво. И что никакими материальными средствами нельзя оживить в теле это сознание. Таким образом, сознание есть результат присутствия души, а не какого-либо сочетания материальных элементов. Мундаки Упанишад еще уточняется размеры бесконечно малой духовной частицы. Душа размерами равна атому. Ее можно постичь с помощью совершенного разума. Эта бесконечно малая душа плавает в 5 воздушных потоках – прана, апана, вьяна, тамана и удана. Она пребывает в сердце и распространяет свою власть по всему телу живого существа. Когда душа очищается от скверны 5 материальных воздушных потоков, проявляется ее духовное влияние. Цель хатха-йоги состоит в управлении с помощью различных поз 5 типами воздушных потоков, окружающих чистую душу. Не для материальной выгоды, а для освобождения этой бесконечно малой души от материальных пут. Таким образом, вся ведическая литература сходится по определению статуса бесконечно малой души. И любой здравомыслящий человек ощущает ее присутствие практически. Лишь безумец может думать, что эта духовная искорка есть всепроникающая вишну-татва. Влияние духовной искорки может распространиться на все данное тело. Согласно Мундаки Упанишад, эта духовная искорка пребывает в сердце каждого живого существа. Однако ввиду того, что она слишком мала, чтобы быть измерена учеными материалистами, то они по неразумности утверждают, что души не существует. Индивидуальная духовная искорка непременно присутствует в сердце наряду с параматмой. И поэтому все энергии, посредством которых тело приводится в движение, исходят из этой его части. Частицы, выносящие кислород из легких, черпают свою энергию из души. Поэтому, когда душа покидает тело, кровообращение прекращается. Медицина признает важность красных кровяных телец, но она не может установить, что именно душа является источником живительной энергии. Но медицина хотя бы соглашается с тем, что все виды энергии тела исходят из сердца. Бесконечно малые частицы духовного целого можно сравнить с сверкающими частицами солнечного света, составляющими его лучи. Аналогично, отдельные частички Всевышнего являются бесконечно малыми искрами лучей Всевышнего, называемых прабха, высшая энергия. Так что и те, кто следует учению Вед, и сторонники современной науки не могут отрицать существование духовной искры в теле. Наука о душе ясна и сложна, изложена в Бхагавад-гите самим Всевышним Господом. Авинашисту садвити, яна сарвамидам татам, винашам авиясисья нахарчит картам архати. Знаешь ли, что то, что пронизывает все тело, неразрушимо? Никто не может уничтожить бессмертную душу. Обзор Бхагавад-гиты, глава 2, текст 17. В этой главе Кришна объясняет природу души. Это начало Бхагавад-гиты как таковой. Первая глава, она описывает просто предысторию. Определенную ситуацию, которая возникла в то время на битве при Курукшетре. Описывает Арджуну, который будет задавать эти вопросы, в каком он был состоянии. И также описывает Кришну других воинов, которые присутствуют на поле битвы, готовы сражаться. И Арджуна утратил на какое-то время ясность мысли, утратил способность применять разум из-за сильного страха, из-за большой проблемы. Потому что должна была состояться просто истинная война очень большого масштаба, это была мировая война. Сотни миллионов людей должны были сразиться. И Арджуна предвидел, что практически все, большинство из них погибнут. И из-за этого понимания масштаба катастрофы, видения, Арджуна начались трудности. Он забыл свое изначальное положение. Он забыл о положении Кришны. Он стал как бы обычным человеком в этот момент. Он хотел отказаться от сражения. То есть, можно сказать простыми словами, что Арджуна был в депрессии. Он не мог больше ничего делать. Его разум не подчинялся ему, ум тоже. Он был просто охвачен дурным предчувствием, горем. Поэтому Кришна, прежде чем объяснить Арджуне смысл этого сражения, он просто восстанавливает ее нормальное естественное сознание, начало. Все начинается с того, что человек должен понять, что такое материя, что такое дух, что такое душа, что такое тело. Это основа. Если мы забудем эту простую истину, то неминуемо это приведет нас к какой-то большой ошибке. Рупа дает пример, что если мы даже очень хороший математик, очень опытный, но если в самом начале своих расчетов допустили одну маленькую ошибку, мы написали 2 × 2 = 5, совсем мизерная ошибка, то все дальнейшие расчеты, они увеличат эту ошибку. И в итоге результат будет совершенно неправильный. С огромной разницей от настоящего ответа. Также в этом случае ученые-материалисты Прабхупады, они многое могут наблюдать в этом мире. Они наблюдают анатомию, они наблюдают физиологию, наблюдают окружающий мир, и они установили, что есть органическая химия и неорганическая химия. То есть есть мертвое и живое. Они наблюдают то же самое, о чем говорит Бхагавад-гита. Но при этом они не могут увидеть самого себя. В этом они допускают ошибку. Кто же этот наблюдающий? Ученые так много могут наблюдать, но они не знают ничего о себе. В этом их ошибка. Поэтому в результате развития материальной науки все больше и больше возникает проблем и отклонений. В политике, в социологии, в экономике, в культуре. Все это приводит к разрушению, к разложению общества. Ошибка очень маленькая, почти несущественная. Точно так же, как одежда отличается от меня, так же и мое истинное «я» отличается от тела. Очень простой пример. Показывает, и даже ребенок может это понять. Каким образом одежда отличается от меня? Это ясно. Если мы обратимся к кому-то по имени, мы не обращаемся к его одежде. Но это существует как бы одновременно с ним, его одежда, это атрибут нашего существования. Это может быть прическа, это может быть одежда, это может быть пол, это может быть национальность. Это наши атрибуты внешние. То, что мы можем видеть внешними органами чувств, глазами, Это внешние атрибуты. Но увидеть душу невозможно обычными глазами. Но душу может ощутить каждый. И мы уже это ощущаем. Душа — это не что иное, здесь говорится, как сознание в теле. И я это четко, совершенно ясно осознаю, что это сознание не принадлежит ни моей одежде, ни моей национальности, ни моему полу, ни моему возрасту. То есть нет никакой связи с телом. Однако это сознание, оно ощущает тело. Оно воспринимает непосредственно это тело. Прабхупада говорит, что это сознающая энергия, которая осознает данное тело. Оно не осознает другое тело. Мы не можем знать, что ощущает другое живое существо в другом теле. Если мы были все проникающие, как Вишну Татва и Сверхдуша, мы могли бы знать об этом. Так же, как сознание наше пронизывает все тело, так же сверхсознание пронизывает все вокруг. И сверхсознание знает каждое тело. Я же знаю только свое собственное тело. Поэтому Прабхупада объясняет в этом комментарии, что все дживы индивидуальны. Нам известно только данное тело, данное ощущение в этом теле. Мы ощущаем свой ум, разум, у нас есть органы чувств. Это недоступно для полного понимания другому живому существу, поскольку мы ограничены данным типом тела. И также Кришна будет объяснять, что выше мертвой материи находятся чувства. Выше чувств – ум, а выше ума – разум. Но выше разума находится душа. То есть это означает, что мы не можем найти душу, просто изучая психологию человека или анатомию, просто исследуя органы чувств, или разбираться с его умом, или даже с разумом. Как, например, некоторые люди говорят, что у животных нет души. Почему они делают такое заключение? Они сравнивают. Нет, вот человек, а вот животное. Посмотрите, какая разница. Человек разумен, а животное неразумно. То есть они наблюдают разум животных. Но душа выше разума, говорите. Душа — это не разум. Душа — это не ум. И душа — это не чувство. Это просто комбинация материальных элементов. Так взаимодействует. В присутствии души. Душа просто присутствует. Она дает сознание этому телу. Тело в присутствии души кажется живым. Так же, как энергии Солнца все приводят в движение, так же энергии души приводят все в движение. Хотя сама душа никакого отношения к материальному телу не имеет, как Солнце не имеет отношения к нам. Это лишь энергии души или энергии Солнца. И они говорят, нет, не такой развитый разум в теле животного, как у человека. Поэтому там нет души. Но душа определяется не так. Душа определяется просто как сознание. Если мы посмотрим на новорожденного ребенка, то у него также нет развитого разума. И новорожденные дети, они совершенно похожи на животных. То есть точка их поведения, она очень сходна. Все аналогии. Если вы причините боль ребенку, закричит ребенок и закричит животное. Он хочет есть, и животное тоже хочет есть. Ребенок спит, и животное тоже спит. Если ребенок что-то начнет сознавать, он будет также защищать себя, оборонять себя в присутствии опасности. И животное делает то же самое. Если порезать кожу, пойдет кровь и у ребенка, и у животного. В чем же разница? На этом уровне нет никакой разницы. Разница лишь только в форме тела. Форма тела. Но затем человек может развивать свой разум. Развивать. Он может учиться, он может познавать. У него есть большие потенции к развитию. Верно. У животного отсутствует эта способность. Однако есть люди, которые также лишены этой способности. Вы не сможете их научить. Они называются умственно отсталые. Но у них может быть какая-то болезнь. Какие-то отклонения, психические или физические. Но психический фактор и физический фактор не относятся к душе. Мы должны знать, что душа та же самая. И душа, она совершенна в любом типе тела. Это просто сознание, которое дается для данного тела, чтобы тело могло существовать. Поэтому в Ведических Писаниях говорится, что другие живые существа, которые ниже человека, они наши младшие братья. И закон, духовный закон гласит, ахимса или не убий. Ты не должен причинять зла, насилия. Ты не должен убивать другие живые существа. Это высший религиозный принцип. Он духовен. Если мы увидим душу, мы придем к этому принципу сами по себе, автоматически, даже не читая Писаний священных. Мы сможем увидеть, что душа, она та же самая, даже в теле муравья, в теле червя, в теле насекомого, в теле дерева, в теле другого живого существа, животного и в теле человека. В этом случае человек не сможет поднимать руку для бессмысленных убийств. Ни на кого. Это вопрос знания. Но почему же человек делает эти вещи? Почему он применяет насилие? И Арджуна, он тоже не хотел применять насилие. Он подумал, сейчас война, и я не хочу применять насилие, я не хочу сражаться. Однако в данном случае насилие было применимо. Насилие также имеет свое место. Прабхупада объясняет, что кшатрии должны применять насилие для поддержания порядка и закона в обществе. Воины. Законы воинов довольно суровые. Они могут применять насилие. Кшатриям даже разрешается есть мясо. Но как они это делают? Они не берут мясо из магазинов и не устраивают бойни. Это позор для кшатрия. Кшатрий берет оружие и идет в лес. И сражается с животными. В принципе, кшатрий, он воин. И он должен уметь убивать. Конечно, он не будет тренироваться на людях. Поэтому он идет в лес. И в Раджастане, в Индии, до недавнего времени был закон, что перед коронацией принц должен был выйти с маленьким щитом и мечом в лес, в джунгли, и сразиться с тигром один на один. И когда он побеждает тигра, тогда его устанавливают на престол, это царь. Должен доказать свое могущество, свою силу, свою решимость, свою отвагу, защищать своих подданных, свое бесстрашие. Это законы кшатриев. Другие люди, кроме кшатриев, никто не применяет насилие. Не предписано. Никто. Никто не выходит охотиться на птиц, на уток, на других зверей, как это происходит во многих лесах. Люди берут охотничьи билеты, покупают ружья, патроны, идут в лес и бьют всякую дичь. Это варварство. Это деградация. Ахимса, высший принцип, не убей. Без необходимости ты не должен этого делать. Обычно кшатри убивали животных, которые мешали в лесу мудрецам. Интересно, что олени в то время они были опасны для человека. Вот 5000 лет назад некоторые виды оленей распространенные, они были с большими клыками. Подобно как кабарга. Есть такой вид маленького оленя, как собачка, с длинными клыками. Что-то наподобие этого. Они были опасны для людей, когда их много было. Поэтому кшатрии они обстреливали какую-то часть оленей регулярно. В этом случае они могли какую-то плоть предложить жертву и немного съесть этой плоти. Это для кшатрия. Из всех пандавов, всех кшатриев, только Пхима иногда ел мясо. Он был типичный кшатрий. Но все другие не были чистыми кшатриями, даже Арджуна. Они не ели мясо вообще, не притрагивались к этому. Основной принцип – ахимса, не убей. Почему? Иначе человек не сможет увидеть душу. Насилие означает, что человек хочет наслаждаться каким-то чужим телом, наслаждать свои органы чувств и наслаждаться кем-то. Это может быть физическая плоть, это может быть какая-то эксплуатация физическая человека человеком. То есть насилие порождает такое видение эксплуатации, такое мышление. Поэтому очень хорошо, когда мы говорим о вегетарианстве, многие студенты слушают, и здесь, в Казахстане, это, в общем-то, новая идея, довольно новая, нераспространенная еще идея вегетарианства, как выясняется. Когда мы говорим, что Канада, Америка, Англия, Австралия, что людей все больше и больше становятся вегетарианцами, и скоро большинство там уже станут вегетарианцами. Авиалинии, если вы полетите в Индию или в другие страны, там же есть питание для вегетарианцев отдельное. Очень много людей становятся вегетарианцами. И они видят в этом преимущество на практике. Если мы становимся вегетарианцами, то на практике видно, что наш характер даже меняется. Наши чувства, восприятия меняются. Философское восприятие изменяется в человеке. Его качество. И это интересный момент. В этом случае у человека будут развиваться другие привычки, другое видение. Например, через несколько месяцев вегетарианства у нас начались перемены в психике, в восприятии. Например, до этого мы, как и все люди, мы не знали, что мы едим. Мы думали, это просто пища. Теоретически мы знали, что это убойная пища. Мы слышали откуда-то. Иногда я размышлял об этом сам для себя. Я думал, это продукт насилия, конечно же. И хорошо бы не совершать насилие. Но тогда я думал, поскольку нас так воспитывали, что в этом случае человек не может выжить. Без мяса он не может выжить. Наука доказала, не хватит килокалорий. Белков и чего-то еще. Ученые, научные. Поэтому мы шли на поводу этих научных высказываний. Так считали. Однако с удивлением я стал обнаруживать, что некоторые люди вегетарианцы. И некоторые с рождения были. Странно мне показалось. Почему же это существует бойня? Для чего же люди выходят на охоту и бьют рыбу и других животных, и зверей? Может быть, это слишком суровая диета? Я потом узнал, что Махатма Ганди в последние годы жизни он ел только сухие фрукты. Вообще ничего. Последние годы. Он был великий аскет. И часто просто вообще ничего не ел. Постился. И благодаря просто этому вегетарианству, благодаря такой суровой аскезе, Махатма Ганди, его называют сейчас Махатма, великая душа Махатма означает, он стал очень сильным политиком. Если Махатма Ганди хотел добиться какого-то результата, он объявлял голодовку политику. Ну, видно фигуры. Никакого насилия. Просто отказывался от пищи. Через несколько дней он уже просто лежал, ничего не мог делать. Это вызывало волну протеста. Ганди еще и голодает за все эти идеи. Например, когда англичане захотели уже уйти из Индии, Ганди добился этого. У него было движение неповиновения гражданского. Они не покупали ткани английские, не покупали продукты английские. Они стали сами ткать дома ткани жителей Индии. Это и было влияние Ганди. Они подорвали всю экономику там. Ганди делал такие вещи, без оружия. Наконец англичане сказали, пропади все пропадом, мы уходим из Индии. Но вы должны нам миллиард каких-то там фунтов стерлингов, я не знаю чего. Вы должны нам. И люди возмутились, как же так, они эксплуатировали нашу страну сотни лет, и мы еще им должны. Где их совесть? Ничего не получится, пусть убираются немедленно. Мы еще возьмем оружие. На что сказал Ганди? Дайте им эти деньги. Люди возмутились. Ганди, мы тебя слушать не будем. Мы тебя слушали все время, но теперь мы тебя слушать не будем. Это чересчур. Ты чересчур религиозный. Ты не кшатрий. Доверь нам, мы кшатрии, мы дальше знаем, что делать. Но Ганди объявил голодовку. Через несколько дней Ганди уже лежал. Прошла демонстрация под его окнами, и все кричали, пусть Ганди умрет, деньги не дадим. Ганди продолжал голодовку. Еще через неделю прошла другая демонстрация. Отдайте деньги, пусть Ганди живет. Он ничего не говорил, ни с кем не спорил, ничего не делал. Огромные силы имел человек. Один влияние на всех людей. Благодаря аскезе это сделал. Поэтому в этом есть глубокий смысл. Почему мы говорим, вот это хорошо, это плохо? Это хорошо для человека. Или это плохо для человека? Что плохого в том, что человек не ест мясо? Найдите хоть один аргумент против. Вы не найдете. Если разумные аргументы, кроме единственного аргумента, вкусное я хочу. Больше ничего. Даже ученые не могут найти никаких аргументов против. Когда мы открываем все эти расчеты, даже биологические, химические, кармические, экономические, этические, культурные, не один человек. Однако, есть такая позиция, что человек идет на поводу общества, идей общества. Большинство людей говорят, а как же мы будем жить, везде все так устроено, что только мясо вокруг. И они даже не знают, как питаться без мяса. Совершенно не знают. А они не знают, что растет и что как называется, для чего предназначено. Отсутствие знания. Как мы рассказывали этот пример. Дирсу-Зала жил в тайге. Дирсу-Зала это дальневосточный абориген. Арсений нашел его там. Лесной человек. Снежный человек почти. Как он жил там, непонятно. И Арсений увидел собственными глазами, что Дирсу-Зала один выживает в тайге. У него нет дома, нет семьи, он занятий. Он ванапрасха, скажем, лесной житель. Что это такое? Он поклоняется каким-то там духам, у него какая-то низкая культура, но он живет в тайге. Он знает травы, он умеет разговаривать с животными. Однажды тигр пришел. Арсений взял ружье. Но Дерзу сказал: подожди. Вышел к тигру и сказал: уходи отсюда. Уходи и никогда не возвращайся. Почему ты пришел сюда беспокоить нас? Тигр ушел. Вот и все. И он обратился к нему, как к матери при этом, употребляя слово «мать». Тигрица была. Мог разговаривать с животными. Знал растения. Когда Арсений смертельно заболел, Дерсу нашел женщину, что-то приготовил, дал ему попить, и все было нормально. При этом был интересный момент, что Дерсу Зала заметил, что два человека в тайге умерли от голода. Это были какие-то каторжане, может быть, еще какие-то беглые люди. И он заметил, что два человека мертвы. И установил причину. Они умерли от голода, у них не было пищи. Интересный момент. Что люди могут быть в природе и не знать, как выживать в природе. Они могут выживать только в условиях города, когда есть деньги. Хлеб в этом магазине, мясо в этом магазине, спички в этом магазине, сигареты в том магазине. Все их понимание этого мира. Они сами создали эту искусственную цивилизацию и пытаются в ней выживать каким-то образом. Но вот это знание, которое человек имеет вот в этой цивилизации, он не может применить в природе. Не может. Он не может выжить даже там. Есть элементарные вещи, которые он не знает. Как недавно мы узнали, что вообще в пищу годится любая трава. Практически любая, если она не ядовита. Это нормальная пища. Ее даже можно готовить. Однажды один индус приехал в Санкт-Петербург с духовным учителем. И они поехали в храм, который был за городом, частный дом свой. Они свернули с трассы и поехали проселочной дорогой. По краям дороги был такой большой бурьян лебедары. Этот индус сказал: подождите, остановитесь. Он вышел из машины и стал рвать эту лебеду. Большую огромную охапку принес в машину и все пришли. Зачем это бурьян? Это не бурьян, это шак. Очень ценное растение. Мой гуру Махарадж очень любит этот шаг. Повышает гуну добродетели, сознание поднимает человека. Никто из людей уже не знал этого моего поколения. Лебеда. Просто лебеда. Но если ее правильно приготовить, ценнейший продукт. Ценнейший продукт. Они ничего не знают. Они берут, режут глотку кому-то, снимают шкуру и жарят его мясо. Варварская цивилизация, как его падает. Нет, вегетарианство лучше. Почему? Ахимса. И улучшается качество человека, подъем идет. Очень важный момент. Это хорошо для всех. И, конечно, когда идет распространение вегетарианства по всему миру, возникает много трудностей. В семьях. Почему такие трудности? Раньше не было никаких трудностей. Что хотите, то ешьте в семье. Ну, не хочешь мяса, ешь рыбу. Ну, не хочешь, как мой отец сказал. Мать ему сказала: ты знаешь, он отказался от мяса у нас. 15 лет назад он сказал: он не ест мясо. А я сказал: ну пусть не ест. Потом проголодается, пусть ест. Ну, к этому относится так. Ну, так обычно в семье. Но у нас уже появилось другое видение мяса. Однажды зашел в магазин и увидел с ужасом свиную голову на прилавке. Я получил шок. Потому что это такое? Это же убитая свинья здесь лежит. Почему здесь лежит убитая свинья разделанная? Раньше этого не замечал. Раньше думал, это мясо, это продукт. Но в какой-то момент увидел, это не продукт. Это зверское убийство. И мы стали воспитывать ребенка. Родился ребенок, мы стали вегетарианцами. Подумали, ну может быть ребенка нельзя. Врачи пугали, знаете, у нас не вырастет без мяса. И да, даже я сомневался, думал, может быть действительно, как мы можем кормить, мы не знаем. Но пошли на принципы, не стали кормить. Растет. Растет уже почти как я стал. Не уменьшается. Не разваливается, ничего не происходит. Такая же, как все, вроде крепко двигается, улыбается, все нормально. И когда ей было, я не знаю, лет 6, я не помню сколько, отправили к бабушке и дедушке. Бабушке я сказал: мясо не кормить. Будет еще хуже. Ребенок с рождения вегетарианец. Сильно навредишь. Она: а это я понимаю. Я все делаю. И она честно выполняла свой долг. Готовила и молочные, и прочее. Там подбирала все самые лучшие продукты, масло побольше сливочного, чтобы ребенок толстел, Бабушки любят такую вещь. Если меня детство дали бабушке вот таким, брали вот таким. Через неделю или две. Любая бабушка знает, как это делать. Но там был дедушка. Тот самый дедушка. который ест исключительно одно мясо. Без мяса и колбасы не мыслит своего существования. И там бесполезно объяснять вегетарианство, у него уже заслакованности мозги этой колбасой и мясом, он уже не понимает ничего. Но он просто улыбается и ест, не способен понять, что он ест. Ребенок увидел со своей кашей, мамы сидел, ел рисовую и увидел, что дедушка ест мясо. Родители не едят мясо. Родители объясняли, почему плохо, что хорошо и так далее. И Бенет посмотрел, как дед, что, демон? Ну, деда колбасу застряла в горле. Ты что, демон? Он никогда в ее присутствии больше не ел мясо. Когда мы стали вегетарианцами, жили в коммунальной квартире. Никто, конечно же, соседей там не вегетарианцы. Мы вставали как можно раньше, чтобы никого не было на кухне и готовили пищу. Потом целый день не приходили к плите вообще. Интересно, что соседи поняли это. Они все устроили так, что мясо мы практически не видели. Они сняли это. Они все тщательно мыли, все тщательно прятали. Если все-таки мы заставляли их расплох, они говорят, ой, извините, мы сейчас все уберем. Он говорит, нет, не беспокойтесь. Каким-то образом они почувствовали, что для нас это совершенно другое восприятие. Это не просто рыба, не просто мясо. Вы просто видите, если вы вегетарианец, что только что вот это мясо было живым и было забито. Вы не можете не воспринимать такой факт. Невозможно. Только что оно кричало, как сумасшедший, и с него сдирали шкуру. Как вы можете действовать? Один человек, он управлял культурой по всей Петербургской области. И он решил разобраться, что же такое сознание Кришны. Потому что нас уже не регистрировали лет 10. Была проблема. В Москве и Петербурге сильно разбирались, потому что давление было с Запада, им, конечно, нужно что-то с ними решать, с этими кришнаитами, с их философией, с их вегетарианством. И он решил послушать нас по знакомству. Какой-то знакомый ученый, доктор наук, его знакомый, он изучал сознание Кришны на Западе, в России, и он помог нам, он организовал эту встречу. И он заинтересовался, почему вегетарианцы? Почему нельзя это есть? Ну, потому что это продукт убийства. Но ведь я же не понимаю этого, когда я ем. Я же не сознаю, это просто пища. Вот в этом и проблема, сказали мне, что вы не осознаете этого. Как только вы это осознаете, вы не сможете прикоснуться. Не сможете. И Шастра говорит, человек может есть мясо. Может. Если ему грозит голодная смерть, только в этом случае, тогда он может убить животное, поскольку жизнь человека ценнее, действительно. Разум предназначен для самоосознания. Разум ближайший сосед души. И человек с помощью этого разума и правильного существования может понять, что то, что пронизывается тело, неразрушимо, душа. И что душа присутствует во всех формах жизни, во всех видах жизни. В деревьях, растениях, насекомых, бактериях. Атомарно маленькое может войти в любое тело. В тело гигантского слона, в семенгилу. Знаете, кто такая семенгила? Она проглатывает кита вот так вот. За один раз. Даже не давится. А если имеете семенгила, она прогладывает семенгилу точно так же. И там такая же душа. Точно-точно. Такая же маленькая Тамарина. Пронизывается тело. Любое тело душа принимает. Маленького муравья, маленького микроба. Вот это и необходимо понять. Тогда мы сможем испытывать уважение ко всем видам жизни. Не то, что мы должны принять удобную для своих чувств религию. Это неправильно. Неправильно вообще отношение к религии. Мы рассказывали эту историю, когда мы проповедовали где-то на севере Тюмени, в гостинице. Мы говорили там о принципах и прочее. И кто-то сказал, моя религия лучше. Какая? Мусульманин. Моя религия лучше. Мы спросили, почему? Потому что моя религия разрешает заниматься незаконным сексом и есть мясо. Поэтому религия лучше. Нет. Не так определяется, какая религия лучше. Бхагаватам говорится, какая религия лучше. Та религия, которая пробуждает любовь к Богу, она является лучше. Дело не в названии. Нужно знать, как быть мусульманином, как быть христианином. Нужно знать, как быть преданным Богу. А это поступки, это действия. Это не просто название. Нельзя сказать, я христианин, и пить при этом водку есть мясо. Что ж тут христианского? Нет, христианин определяет поступки, мусульманин определяет поступки, сознание Кришны также определяется поступками, по плодам дерева узнается. Поэтому человек должен ограничиться в греховной деятельности. Даже люди, которые ничего не знали о религии, если не хотели соблюдать принципы религии в прошлом, они соблюдали посты. Таковы были традиции. Они не ели каждый день мясо, как современные люди. Почему они так сейчас сильно страдают? Много болезней, срок жизни сокращается. Много проблем. Это одна из очень важных причин. Даже Будда пришел специально, чтобы ограничить мясоедение. Будда, приход Будды. Он сказал ахимса. Он сказал не убий. Животных убивали до Будды. Организовывали бойни. Миллионы тысяч животных просто чтобы поесть, прикрываясь ведическими обрядами. Но Будда сказал ахимса, если ты убиваешь живое существо, то ты убиваешь самого себя. Карма. И он доказал это. Будда мог доказать это. Не плюй в колодец. Что ты связан в этом круге со всеми другими живыми существами. Кому бы ты ни причинил вред, ты причиняешь вред самому себе. И некоторые жители Тибета, они поклоняются любой форме жизни. Любой. Такова их культура. Они учат с детства детей. Они даже на червя не наступят. Если что-то негде пройти, они сметают этих насекомых с дороги, прежде чем пройти. Если червь погибает, где-то они могут поднять и положить на землю. И так далее. Такое их отношение к живым существам. Они относятся к любому живому существу, как к своей собственной матери. И человеку предписаны зернобобовые и молочные продукты в пищу. Это и есть его пища. Это лекарственная пища. Продлевающая сознание, продлевающая жизнь, возвышающая сознание, улучшающая качество. Потому что тело состоит из пищи. И какого качества мы принимаем пищу, такого качества наше сознание. Поэтому не мудрено, если человек ел всю жизнь мясо, ему трудно принять вообще какую бы то ни было религию всерьез. Чтобы переварить мясо, знаете, что нужно? Нужно пить водку. Нужно принимать интоксикацию на самом деле. Поэтому эти вещи очень связаны. И люди чувствуют, что это очень хорошо идет с водкой. Очень хорошо пить коньяк. Иногда они прям поливают мясо спиртом и поджигают, подают на стол одновременно. Эти вещи связаны. Так же, как секс, незаконный секс связан с убийствами. Такая психология, это описывается в ведах. Что нужно ограничить мясоедение или вообще запретить во многих местах. Ограничить, запретить невозможно полностью. И прекратить рекламу незаконного секса. И тогда не будет насилия в обществе развиваться. Не будет. Этот случай знают все, как один человек в России недавно уложил 50 человек из автомата. Это что-то новое в России, правда? А знаете, это было не новое на Западе. Еще уже 20 лет назад были такие случаи. Врывались какие-то молочники с автоматами в рестораны и косили людей. Просто так. Просто так. И социологи пытались понять, не изучали этот феномен. В чем дело? Откуда берутся эти люди? Откуда это сознание? Откуда такие желания? Они сделали все один тот же вывод. Порнография. Вот эти фильмы повсюду, журналы повсюду. От рекламы с детства молодые мальчики и девочки смотрят все это. Это выражается в том, что потом они склонность к насилию имеют. В Санкт-Петербурге нашумевшая история несколько лет назад. Один человек охотился за женщинами. Он убивал их и съедал. В течение месяца ему хватало одной женщины. Хранился в холодильниках. Передавали по телевидению, писали в газетах, что всем быть осторожным. Люди были все в панике, потом его поймали через несколько месяцев. Очень долго ловили, кстати, не могли поймать этого человека. И опять же, если мы изучим психологию, откуда берутся люди, потому что человек по своей природе, он склонен к добродетели. Если его правильно, нормально воспитывать, он склонен к добродетели, это форма жизни. Он склонен делать хорошие вещи, он должен учиться этому. Но мы должны знать, что плохо, что хорошо. Если кто-то ест мясо, он не должен это рекламировать. И есть где-нибудь подальше, в углу от других. Вот такая культура должна быть. Если он пьет водку, пусть пьет водку, но чтобы никто не видел. И чтобы детям он этого никогда не говорил. И чтобы он был просто плохим примером, как это делали спартанцы. Как они показывали, что плохо спиртное. Они брали какого-нибудь пленного воина. Они неплохо относились к пленным, в принципе. Но они поили его вином до свинского состояния. Потом выводили, показывали всем пример пьянства. Они просто показывали. И смеялись над ним. Звали детей и прочее, и показывали. Вот это плохо. Видите? Это плохо. Вот такая реклама была. А сейчас не рекламирую бутылки водки. Водки такие чистые, как слеза, знаете, хочется выпить. Так что хочется это делать. и пишут что-то привлекательное там. И дети, они моют стекла машин здесь, чтобы получить какие-то тенге и купить водку где-нибудь выпить. 12-летние дети ходят пьяными иногда по улице. В России это уже давно не новинка. Они ходят с сигаретами пьяными, 12 лет, группами. И взрослые боятся их. То есть все очень связано, мясоедение, интоксикации, незаконный секс, насилие, эти азартные игры, это все разлагает общество. Но мы видим, что нелегко бороться с этими недостатками. Это то, к чему люди многие очень сильно привязаны. Кто-то не может жить без мяса, ему нужно вонзать свои зубы в чьи-то мясо. Кто-то не может без водки совершенно. Но в этом случае они должны знать, эти люди, что это плохо. Что это деградированное сознание. Не гордиться этим и не рекламировать. Мой отец, например, курил, но он избегал курения в моем присутствии. Он всегда стеснялся. Это был удивительный факт. Я такого примера больше нигде не видел. И дома он никогда не пил, хотя приходил домой очень часто пьяным, но дома никогда не пил. Он стеснялся меня. Стеснялся детей. И мы это ценили, понимаете? Мы это ценили. Что он делает плохо, но он стесняется. У него есть совесть. Это нормально. Он приходил домой пьяный, он сразу ложился спать, и все, его не видно было, не слышно. Это большой плюс. И мать мне говорила, никогда таких не будет, как твой отец. В смысле, вот его этого поведения. Другие качества она подчеркивала хорошие. Итак, если говорить об этих четырех вещах, то в этом большой вкус. И если человек скажет, да, мясо отнимают уже, водку отняли, все остальное тоже отнимают, что же делать, чем же жить вообще? Зачем вообще жить? Зачем вообще жениться, зачем работать, для чего все это? Что в этом, смотрите, основная жизнь-то есть в этом деле. Кого бы зарезать, да съесть. Что бы еще выпить, чтобы не пили покрепче. В армии они пили даже какой-то метиловый спирт, и там, как мухи умирали просто. Они пили всякую гадость, вплоть до ацетона. Что это такое было? Совершенно сумасшедшие люди. А, в Санкт-Петербурге эти дети. Они носят за пазухой пакеты с клеем. Они выдавливают этот клей момент на ацетоне, знаете, на какой-то этой растворитель. Они дышат из этого пакета. Они становятся даже не пьяные, а какие-то сумасшедшие. Очень странно становится, это таксоманы называются. Есть наркоманы, есть таксоманы. И самое страшное в том, что сознание детей деградирует. Они становятся животными просто уже в детском возрасте. Вы уже не сможете из них делать ничего хорошего. Страшная картина. Полностью страшная картина. Через год-два такой жизни все вычеркиваете из списка человека. Ничего не сможете сделать. Сейчас многие люди, даже разумные, даже нормальные, они не могут понять, почему нужно повторить Хари Кришна мантру. И долго нужно еще объяснять. Философски, научно, вегетарианство и прочее. Нужно столько работать с нормальными людьми. Что же говорить о ненормальных таких источниках людях? Невозможно. Все, необратимые процессы возникают. И, конечно, если и даже вегетарианство бывает проблемой, что в одной семье кто-то принимает вегетарианство, кто-то с этим мясоедом. Это несочетаемые вещи. Это же не просто какая-то пища, какие-то вкусы. Совершенно другое дело. Преданные уже знаете, как смотрят на невегетарианцев? Вы знаете, как они смотрят на вегетарианцев. Как обычно люди смотрят на ганнибалов. Примерно то же самое. Вот такое видение. Вы начинаете видеть, как ужасно то, что они делают. Они, конечно, не осознают эти люди, что они делают, но как это ужасно, что они делают. Поэтому, безусловно, отношения сильно затрудняются. Но очень хорошо, чтобы в семье было все гармонично. Чтобы, если они вегетарианцами, вы должны быть вегетарианцами. Это трудно будет. Потом, в будущем, эти отношения будут все хуже и хуже ухудшаться. И они развалятся, разрушатся. Либо они станут мясоедами оба, либо вегетарианцами. Что-то одно. Так, эти наклонности есть у каждого человека. И особенно, когда мы создаем семью, в отношении в семье близких людей, мы должны быть единомышленниками. Так мы закрепим хорошие традиции. Важные для них. Так же, как, скажем, в ведические времена, кстати, мог жениться на кшатрийке или на вайшийке, но не женился на браманке, по сословию выше. А если он браман, мог жениться на браманке, на кшатрийке и так далее. Значит, он Вайшу не женился на Кшатрике, на Браманке. Женился на Вайшике, на Шутане. То есть были правила этой зоны, чтобы не смешивались эти вещи, чтобы традиции сохранялись семейные. Это важно. В каждой семье будут свои хорошие традиции, хорошие, которые нужно сохранять и передавать дальше. Эти вегетарианцы — это традиция уже, это не просто прихоть. Это традиция, это образ мысли, это сознание. Поэтому тут нужно также выбирать себе пару соответственно с образом жизни, это важный момент. Иначе вы разрушите все хорошее, все традиции. Нельзя принимать стандарты ниже, создавая семью. Нельзя, это деградация. Нужно сохранять все хорошее, передавать дальше и улучшать. Вот, вот это движение будет. Чтобы наши дети были лучше нас, наши внуки были лучше нас, и те были еще лучше нас, и так далее. Тогда мы что-то сделаем и для себя, и для общества. Поэтому также семейная традиция. Человек должен читать священные писания, учиться следовать наставлениям священных писаний, понимать душу, развивать уважение ко всем видам жизни, бережно относиться ко всему, быть человеком, воспевать имена Бога, а не какую-то ерунду. То есть нужно научиться быть цивилизованной личностью. И, конечно, если кто-то не хочет, он может продолжать свои традиции, возможно, здесь. Тогда он должен выбирать из другого окружения, из другого мира. Но преданные должны быть преданными. Это важно. Не должны оставлять высокие стандарты, высокие традиции, мы должны их поддерживать. И эти традиции утрачены, и мы должны восстанавливать их, поскольку мы знаем об этом. Все держится на этих традициях. Семейные традиции, общественные традиции, династии, когда-то все это было. Где это все? Теперь каждый делает, что хочет, независимо. Молодой спорит со старшим. Хотя ничего не понимает. Все разрушается прямо на глазах. И все начинается с того, что мы должны принять священное писание. Нужно принять смиренно. Что это хорошо, а это плохо. Почему? Поскольку написано в писаниях. Но кто-то скажет, в моих писаниях такого не написано. Хорошо, именно поэтому есть другие писания. Тогда нужно принять другие писания. Но тогда и нужно окружение выбрать другое. Нельзя нарушать высокие принципы, высокие стандарты, только потому, что я выбираю другие писания. Возможно, это неплохо для меня выбрать другие писания, где стандарты ниже, потому что я, может быть, не могу соблюдать высокие стандарты. Но я не должен приходить в общество с высокими стандартами и снижать стандарты там. Это нельзя делать. Я должен признать, что это неправильно, не спорить с этим. Все, что хорошо, нужно принимать, даже если мне это не нравится. Такова истина. Поэтому, если кто-то не повторяет Харе Кришна, он должен повторять Иисусову молитву. Или повторять молитвы какие-то еще, которые он знает. Упарги. Везде есть религия, в любой стране есть форма религии. Принимайте тогда любые формы религии, какие удобны, какие нравятся. Но если вы хотите прямо к Богу, принимайте Харе Кришна. Очень быстрый прогресс, высочайшие принципы. Самые высокие принципы, которые есть. Если у вас есть такое сильное желание продвигаться, в этой жизни достичь Бога, все есть, все уже готово. Итак, таков этикет. Тот, кто выше, он руководит семье. И в обществе. Он заботится. У кого разум более развит. Разум — это то, что человек видит душу во всех видах жизни. Это разум. Если он говорит, у животных нет души, это не высший разум. Это неправильно. Нет такого подтверждения нигде. Это просто потакание своим чувством, чтобы есть мясо. Неправильно. Сегодня немного тяжелая лекция. А регулирующие принципы всегда тяжелые лекции. Я извиняюсь. Харе Кришна. Пожалуйста, вопрос. Вот видите, еще одна трудность, да. Когда человек становится вегетарианцем, то он замечает, что его близкие, например, животные, которые живут в доме, собаки и кошки, домашние, они же не вегетарианцы. И что же делать с ними? Тогда нужно их кормить, потому что мы ответственны за них. Нельзя их выгонять из дома, говорится. Если мы приняли ответственность, мы должны держать их у себя, пока они живы. Они как дети, они привязались к нам. Но сначала мы не знали, как решить эту проблему одно время. Что эти вопросы всегда возникали такие. Однако преданные сами решили эту проблему. Они стали их кормить просадами. Животных. Просадами. Вегетарианской пищей, которую предлагали Кришне, стали кормить животных. Они растолстели все. стали добрыми, такими добродетельными, совершенно изменили характер. Даже тараканы в доме меняются. Заметили, нет? Они такие бесстрашные, ходят повсюду, не боятся ничего. Может, не за лапу поздороваться, он дальше пойдет. Мухи. Две мухи жили у меня дома зимой. Еле просад. Сидит рядом, и я смахиваю ее, не улетает. Наклоняется, и все. Когда я пальцем на том, что крыла, отодвинулась. До головы она стала бодаться со мной. Вы видели таких мух? Нет, они такие не бывают обычно. Вот вегетарианцы, смотрите. Все становятся людьми. Кстати, Юга говорит, что даже тигры пили молоко. Нет необходимости в мясе даже для хищников, в принципе. И преданные стали кормить их вегетарианской пищей. Интересно, что срок жизни у них сокращается почему-то, у животных. Видимо, это карма. У человека срок жизни продлевается, если он вегетарианец. А животные, такие как собаки и другие, у них срок жизни немного сокращается. Они принимают простат, это слишком большая энергия духовная для них. Они не могут уже оставаться в теле животного долго. Но они получают огромное благо. По закону эволюции они переходят на очень высокий уровень после этого тела животного. Могут сразу в тело человека перейти, если они получают простат. Но если мы покупаем мясо, конечно, мы оплачиваем, опять же, убийство, безусловно, бой не поддерживаем. Это карма остается. Собаки хорошо едят хлеб, овощи, фрукты едят. Кошка ест свежие огурцы, вот пример. Салат из свежих огурцов. А в чем же вопрос? Брама создал Шиву, да?
Да, я говорю, что Кришна создал и Брахму, и Шиву, и... Оказывается, они пробуют.
А кто вас создал, мальчики? Папа с мамой? А как они это сделали? На фабрике где-то? Нет, они ничего не сделали. Они лишь инструменты. Сделала природа материальная. Правда? Вы можете сделать какого-нибудь человечка живого? Создать? Не сможете. Природа делает. Кажется, что живые существа сами делают, но они не смогут сделать сами. Природа это все делает. А кто так устроил? Кришна. Брама сотворил Шиву. Но почему? Поскольку Кришна все так устроил. Сам бы Брама не смог это сделать. Поэтому Кришна может творить через Браму. Через вас может что-то делать. Что Кришна в каждом сердце живого существа.
Моей бабушке спрашивали, а когда вы умрете там, что вы должны делать? И она говорила, вы только мне по каждым пятницам, ну вот это, ну как называется, зерна, это значит, ну пища такая течет, типа просада наша. Больше она ничего не просила, только это. Вот и кстати, я хотел спросить, я вот слышал так, просады, кто ест, тот уже в ад не попадает. Вот и моя бабушка спросила, чтобы мы раздавали именно этот просад.
Есть разный просад, смотря чей просад. Просад означает милость. Просад можно предложить просто, пищу можно предложить человеку, потом после него съесть. Можно предложить полубогу, потом после него съесть. Можно предложить Кришне съесть после него съесть. Это разный будет просад. Совершенно разное будет. Разное качество просад, разный результат. То есть Кришна просад, да, обладает таким могуществом. Мы предлагаем Господу Читание, Господу Кришне, Господу Нарисимхадеве, то есть Вишну Татву предлагаем. Когда это освящено должным образом, Да, просад обладает таким могуществом, освобождать от ада даже очень греховных людей. Но в другом случае, если это просад языческие пища, даже полубогам и прочее, не обладает таким могуществом. Будет какой-то другой результат. Да, вопрос в том, что существуют ли такие тенденции действительно, когда человек не может следовать высоким стандартам духовной жизни, всегда ли он будет стягивать вниз эти стандарты. Да, в этом вопрос. То есть он может не уйти в общество с низкими стандартами, да, попытаться снизить стандарт здесь. Да? Такое возможно, не всегда, не обязательно это так. Это зависит от чистоты помысла самого человека, от его честности. Честный человек никогда этого делать не будет. Честный человек скажет, что я не способен соблюдать высшие стандарты. Это моя проблема. Но он никому не будет мешать соблюдать высокие стандарты. Понимаете? Но если человек не очень искренний, если он нечестный, он может так устроить. Поскольку он выглядит падшим в глазах других людей, ему невыгодно это. Тогда он говорит, нет, эти стандарты, это фанатизм, нет, давайте все изменим, все снизим здесь. Нужно быть реалистом и прочее. Он начнет что-то выдумывать. Но это результат нечестности. Шесть принципов дадати. Принимать дары, дарить дары, раскрывать ум, выслушивать с доверием, принимать просад, угощать просадом. Это шесть принципов дадати, которые развивают любовные отношения между людьми, между преданными. То есть что сначала? Любовные отношения, потом принципы дадати. Либо принципы дадати, потом любовные отношения. И то, и другое. Чтобы совершить принцип дадати, уже необходимо иметь хорошее расположение к человеку. Хотя бы теоретически. Просто доброе расположение. Тогда человеку легко сделать что-то доброе. И делая какие-то хорошие вещи, развиваются любовные отношения. Они помогают. То есть это возможно уже между добродетельными людьми. Прабхупада объясняет, что эти принципы, они универсальны, этими пользуются принципами материалисты тоже. Ну, бизнесмены, если они хотят познакомиться, какие-то дела свои открыть, они приглашают друг друга куда-то в ресторанчик, угощают там пищей, открывают ум, выслушивают друг друга, делают какие-то подарки там иногда, и дело их как-то образуется, как они скрепляют свои отношения, улучшают свои отношения таким образом. То есть сами принципы универсальны. То есть вопрос в том, как достичь состояния уттама-тхикари в этой жизни ускоренным методом. То есть вы хотите стать уттама-тхикари? Что же нам мешает, да? Как можно быстрее стать уттама-тхикари? Мы уже уттама-тхикари изначально. То есть как духовные существа мы чисты изначально. Уттама означает. Мы вне материи. Изначально так. Но наш контакт с материей, наше материальное желание делает нас другими людьми. Сознание становится иным, материальным. Хотя сознание не может быть материальным. Сознание имеет нематериальную природу. Так говорит, так же, как вода, она чиста. Но мы говорим, грязная вода иногда. Это противоестественно. Вода не может быть грязной, вода чистая. Но там есть примеси каких-то других элементов. Тогда мы говорим, грязная вода. Хотя если вода постоит, то эта грязь вся сядет. Грязь и вода — это разные вещи вообще. Несовместимые вещи. И так же, как вода может себе нести вот эти разные примеси, так же и сознание, изначально чисто, духовно. Но несет в себе разные примеси. Материальных желаний. И уттама-тхикари означает тот, кто не отождествляет себя с материальными желаниями, с материальным существованием. Этому уттама-тхикари. Он свободен от любых отождествлений. Но прежде чем человек станет уттама-тхикари, он должен подняться по определенным ступеням духовной жизни. Все начинается с того, что сначала он каништа-тхикари. Сначала нужно стать каништа-тхикари. Мы не сразу становимся каништа-тхикари еще. К этому нужно прийти. Конечно, тхикари означает, он уже видит Божества в храме. Он обладает большой верой в Гуру. Гуру и Кришну он верит. Он разбил это понимание, у него есть достаточно знаний и веры, чтобы поклоняться божествам в храме, видеть это, и верить в наставление гуру. Если человек не развил уровня веры в наставление гуру, он даже еще никогда не достигает. Но у него еще остались материальные желания, и он верит в Кришну и гуру, но также преследует какие-то материальные цели, то есть какое-то материальное улучшение имеет в виду. Возможно, у него есть мотив богатства или очиститься от кармы, от грехов. То есть как-то улучшить, может быть, свое здоровье. Или у него умственные проблемы, и практика поможет ему разобраться с этим. То есть от любых проблем человек может избавиться в духовной жизни. Конечно, тхикари знает это. То есть есть люди, которые вообще не знают, как применить религию вообще в своей жизни. Но, конечно, тхикари знает. И поскольку он верит, он получает результат. Материальный результат он получает. Таков его опыт. Но постепенно, поскольку он служит Кришне, Кришна очищает его сердце изнутри. То есть все эти материальные желания, приобретения, которые он имеет, он перестает их ценить. Он понимает, что для достижения счастья они не помогут ему. Ни здоровье, ни богатство, ни какие-то другие удобства, ни чистота от кармы, ни спокойный ум сам по себе не приносит полного счастья и удовлетворения. Все равно я приду к смерти, он думает. То есть таким образом он понимает, что все эти вещи временные. Таким образом он начинает совершать усилия для того, чтобы приобрести какие-то вечные вещи. Вот это уже уровень Матхьяма Тхикари начинается. Когда он не ради временных каких-то моментов работает, а ради вечных. То есть он хочет развивать в себе качества, возродить в себе духовное сознание, осознать душу по-настоящему, как ученый. Не просто сентиментальная вера. Нет, он изучает Писание. Он следует им на практике. Поэтому он имеет огромный опыт, этот человек. Он может другим на словах доказать, что душа существует. Он становится проповедником. Это Матхьяма. Матхьяма на середине. То есть, конечно, Тхикари с двумя ногами в материальном мире. Матхьяма Тхикари одна нога в материальном мире, но одна уже нога в духовном мире. Такого положения. В конце концов, Уттама Тхикари с двумя ногами в духовном мире. Нет никаких материальных желаний, никаких материальных определений, никаких материальных названий. Он везде видит Кришну. Однажды Прабхупада сказал ученикам, что у Кришны миллионы, миллионы имен. И он сказал, что на самом деле все имена – это имена Кришны. «Как тебя зовут?» – он спросил одного человека. Говорит, «Поль». А что такое «Поль»? «Поль» означает «маленький». Ты сказал, да, Кришна – самый маленький. Любое имя – это имя Кришны. Это Уттама Тхикари видит так. Везде Кришна. И чтобы стать Уттама Тхикари, сначала мы должны подняться на платформу Матхьяма Тхикари. Обязательно. Не нужно пытаться с уровня Каништа подняться на уровень Уттама. Это трудно, это невозможно сделать. Сначала Матхьяма Тхикари. И каков признак Матхьяма Тхикари? Мы сказали. Каков же признак его? По какому признаку мы определим, что мы становимся Матхьяма Тхикари? Он совершает усилия в своей духовной жизни, раз, и помогает другим людям. Он распространяет знание Кришны. Он проповедует. Это его природа. То есть так он становится Матхьяма Тхикари. Действует таким образом. Поэтому Прабхупада сказал, что мы должны распространять движение в сознании Кришны, распространять знания, философию, объяснять людям. Это образ жизни Матхьяма Тхикари. И даже если мы еще не достигли этого сознания, сделай таким образом, мы станем Матхьяма Тхикари. И, наконец, когда мы становимся Матхьяма Тхикари, то там очень близко этот уровень Уттама Тхикари. Мы можем понять, как пройти до этого уровня. Например, как мы сейчас говорим, что мы пытаемся, желаем, но не получается. Но Матхьяма Тхикари, все его попытки, они заканчиваются успехом. Матхьяма Тхикари знает уже, как прийти на платформу Уттама Тхикари. Даже сам может это понять. Матхьяма Тхикари, он очень самостоятельный. Он очень продвинутый. Так же, как если у нас в руках есть свет, и даже в этом зале будет темно, но с помощью этого маленького света я могу найти выход. Это Матхьяма Тхикари. Он может ориентироваться, у него в руках есть свет знания. сказали, что нужно выбрать религию, где ниже стандарты. Но если посмотреть на все религии, то мы увидим, что, например, есть мясо, дозволяется и в ведах. И также порицается мясоедение и в Библии, и в Коране. В любой религии есть высшие принципы. Это правда. Мы имеем в виду, в обществе сознания Кришны мы не можем снижать стандарты. Мы не можем устроить отделение для мясоедов, отделение для кого-то еще и так далее, и так далее, и так далее. Ничего не получится. Разное понимание будет. Когда мы говорим «душа», то мясоед и вегетарианец совершенно по-разному понимают это. Совершенно по-разному. Когда мы говорим «браман», то же самое происходит. Тот, кто ест мясо, вообще не может понять эти звуки «браман». Как ему не объяснять? Можем растолковать все слова, все значения, все буквы, все. Он не сможет понять сути. У него есть свой предел. Это образ жизни. Накладывает на него это карма человека, печать, запрет как бы идет. Пока ты слышишь эту деятельность, тебе не открыть ни высшей истины, невозможно. Поэтому вегетарианцы и мясоеды совершенно по-разному будут слышать все, что описывается в Бхагавадгите. Поэтому мы говорим, для нашего движения нет, не подойдет, потому что здесь высшая наука передается, духовное знание. Нужен отказ от мяса, как минимум. Как минимум. И в этом человек ничего не потеряет. Даже физические силы не потеряет. Только приобретет. Потеряет свою собственную привычку. Нам нечего терять, кроме собственных цепей. Хороший принцип. Смотрите, слон, бык. На быках пашут. Он мясо не ест, бык. Говорят, здоровый, как бык. Не говорят, здоровый, как волк. Здоровый, как бык, а слон еще здоровее. Тоже вегетарианец. Сила приходит из зерновых, говорит Саведа. Из зерновых. Человек ест мясо, но Прабхупада говорит, это вторичный продукт. Откуда витамины в мясе? Откуда они? Из растений. Они едят растения, эти животные. Это же вторичный продукт. Мы должны принимать первичный продукт. То есть настоящая сила идет от зерновых. А интеллект развивает молоко коровы. Молоко коровы развивает его интеллект. Человеческий интеллект развивается через молоко коровы. Да, да. Угу. Детям. Это пища детей и стариков молочных продуктов. А обычному человеку нужно чуть-чуть молока, совсем немного. Глоток два в день. Горячее. Для мозга. Она очищает, даже если мы не знаем ничего. Неважно. Так же, как лекарство, оно действует, даже если мы не понимаем, как оно действует. Воды Ганги обладают такой силой сами по себе. Это не зависит от нашего понимания. Но если мы осознаем Гангу, безусловно, это влияние будет намного могущественнее. Например, если мы слышим какие-то слова, они будут действовать на нас. Но если еще понимаем глубоко смысл этих слов, это будет еще сильнее. Правда? Можно прочитать стих из Бхагавадгиты, душа не рождается, не умирает. Нормально. Но если понимаем смысл, это будет еще лучше. А если еще глубже, мы будем в трансе находиться, когда будем слышать такие стихи Бхагавадгиты. Вопрос сознания тоже важен. Но даже если мы не сознаем, просто слышим эти шлоки, они обладают своим могуществом, независимым могуществом. Они тоже действуют. Прабхупада сказал, что если человек услышит одну шлоку, даже одну строчку из шлоки, он постепенно очистится и станет преданным. Чтобы вообще человек столкнулся с Бхагавадгитой, это великая удача, это большая заслуга в жизни. Много миллионов жизней мы даже не могли знать об этой книге. Знаете, то есть человек должен заслужить вообще, чтобы встретиться с таким писанием, с таким посланием. Чтобы иметь возможность общаться с преданными. Это какие-то очень большие заслуги прошлого. В Кали-югу особая милость. Мы знаем, что в Кали-югу особая милость заключается в том, что метод дается самый простой, самый сильный, самый могущественный. Но даже в этом случае найдутся люди, которые отвергнут. Свобода выбора, она есть у каждого. Если мы отвергнем этот метод, то другого варианта уже нет. Нет другого способа. Кроме воспевания святых имен, в Кали-югу другого способа не существует. вернуться к Богу. Нет, не существует Кали-Юга. Поэтому метод очень прост, очень могущественный. Мудрецы благословляют Кали-Югу по этой причине, что очень легко освободиться в Кали-Югу. Какие особые заслуги? Это описывается где-то в Бхагаватам, что, я не помню, точно в Махабхарате тоже это встречается, о том, что человек, прежде чем заинтересуется чистым преданным служением, бхакти-йогой, он должен пройти множество аскез в прошлой жизни, совершить много-много благочестивых поступков, то есть много-много жизни где-то требуется, в Бхагаватам это стихи. То есть через много-много жизни он может только подойти к преданному служению. Через такой образ жизни. Благочестивый, совершает аскезы, дает пожертвования, совершает яги и прочее. Как царь Нрига, он давал пожертвования каждый день браманам, раздавал тысячи коров, раздавал золото и так далее. Каждый день он совершал такие яги. И он накопил огромное благочестие. То есть запас благочестивой кармы должен быть, чтобы мы вообще смогли слушать о Боге. А когда мы слушаем о Боге, это уже процесс преданного служения. Знаете? Это уже процесс. Если мы прочитаем Бхагавад-гиту одну главу вслух на санскрите без перевода, то вся атмосфера очистится в любом месте, где мы не находились. Но для того, чтобы делать это, нужны тоже определенные заслуги. Желания нужны иметь, правда же? Скажем, мы говорим, что Харе Кришна Матра поднимает нас до высочайшего уровня сознания. Факт. Это описано в Ведах. На практике доказано. Если мы будем читать главу Бхагавад-гиты, любую, одну главу Бхагавад-гиты, вслух на санскрите, любое место очищается, где мы читаем это. Даже никто не понимает смысла. Но посмотрите, почему очень мало людей делают это? Почему не все согласны повторять Харе Кришна или читать так Бхагавад-гиту? Почему? Нет благочестия. Смотрите, возможность есть, но человек все равно не делает. Почему? Нет благочестия, запаса благочестия. Поэтому сначала нужно отказаться от мяса, говорится, если нет благочестия. Нужно что-то делать хорошее. Отказаться от убойной пищи. Научиться делать добро другим людям. Научиться простым вещам. Не кради, не лги, не прелюбодействуй. Элементарные вещи, предрелигиозные принципы. Потом человек уже станет религиозным. Потом означает, что он будет развивать отношения с Богом уже, что-то будет понимать в этом. А пока это очень низкий уровень. Он ворует, он прелюбодействует, он обманывает. Даже самого себя обманывает. Любому человеку скажите, не обманывай, а что, обманываю я, честный человек. Хотя с точки зрения вет мы видим, что сейчас люди очень отклонились от истины, очень сильно отклонились. И их поступки далеко, далеки от совершенства. Но очень мало людей признает этот момент. Почему? Нет благочестия. Стандарты настолько снизились сейчас, от таких высоких уровней человеческой жизни стандарты чрезвычайно снизились. И люди видят, что это стали стандартностью общества и думают, я нормально живу, как все. Чем я хуже других? Для них это их благочестие, это я не хуже других. Как воры, они воруются, но собираются и делят честно, поровну, честные воры. Честно делят между собой. То есть все есть собственность Бога, но кто это понимает? Очень мало людей это понимает. Нужно благочестие, запас благочестия. Поэтому говорится, делай хорошо, не делай плохо. Постепенно человек осознает более высокие принципы, еще более высокие принципы. И приходит к преданному служению. Естественным образом, поскольку в сердце Кришна, это любовь к Богу надремлет, она как-то выразится. Если человек благочестив, если он принимает эти хорошие вещи, она как-то выразится у него. Сам по себе. Концентрация на святом имени, безусловно, для нас это так. А раньше люди могли концентрироваться с помощью йоги на своем духовном существовании. Просто. Мистическая йога, но это очень долгий процесс и невозможно для нас. В нашем случае медитация и концентрация означает на святом имени, объект святого имени. Если мы можем концентрированно слушать Харе Кришна мантру, то все грехи, они сжигаются очень быстро. И это даже не нужно объяснять, поскольку повторяющий сам это чувствует. Так же, как когда вы едите пищу, вы насыщаетесь, знаете об этом. Строго говоря, это так. Так, но они идут в этом же направлении. если это искренние последователи пророка Магомета, Иисуса Христа, они идут в этом направлении. То есть сначала они идут, их путь через райские уровни. В соответствии с ведами, в соответствии с их религией, писанием, похоже, что путь через райские планеты идет. Такой путь возвышения также описывается в ведах, что такой человек сначала поднимается на более высокие уровни, потом еще на более высокие уровни в этой вселенной, в конце концов выходит за пределы материального уровня. Такой метод тоже может. Прабхупада говорит, что это так же, как есть сотый этаж, и есть лестница, а есть лифт. Разные способы есть подняться на этот уровень. И религия — это лестница, обычная лестница. Ведь человек постепенно, постепенно из жизни в жизнь может это делать, подниматься. Но есть лифт. А лифт он сравнивает с сознанием Кришны. Почему? Поскольку Кришна говорит, оставьте виды религии, просто предайте мне. Это суть религии, эссенция. Для чего мы должны следовать религии? Чтобы прийти к Богу. Но если мы уже пришли к Богу, зачем религия? Она не нужна. Поэтому говорит, ты можешь сразу прийти ко мне. Тогда тебе не нужна никакая религия, я тебя сам буду защищать. Арджуна говорит. Но если человек, допустим, может не знать, как прийти к Богу, верно? От Бога приди ко мне сейчас. Но человек даже может не понимать, как это прямо сейчас прийти к Богу. Ему нужен постепенный процесс. Осознание. Сначала предрелигиозный принцип, потом религиозный принцип, а потом уже надрелигиозный принцип. Если он не понимает какие-то высокие критерии, он должен начинать со своего уровня подниматься. Если берете маленького ребенка 5 лет, 6, 7 и учите его высшей математике, никакого толку не будет. А беспокоите только его. 2 + 2 = 4, показываете все. Вот он это усваивает очень хорошо, он радуется, и вы радуетесь. Знаний получает еще больше, еще больше, еще, еще, и в конце концов он готов. Не так просто, видите, нужно развиваться. Люди горды сейчас стали. Они хотят признавать свое падшее положение. Нет, я хочу сразу быть совершенным. Нужно начать с того уровня, на котором мы находимся. Хотя бы отказаться от мяса, с этого начать. Потом научиться добро делать другим людям и прочее. При этом Прабхупада говорит, это будет трудно делать. Трудно будет делать добро людям в нынешнем веке. Они не будут отвечать добром, не ждите. Не все. Поэтому повторяйте Хари Кришна мантру. Иначе энтузиазм кончится через 2 дня. Повторяйте Святое Имя, и вы получаете силу оттуда. Получаете оттуда всю добродетель свою. Для чего? Чтобы отдавать другим. И когда этот процесс идет, он очищает человека. И постепенно все проясняет этот вопрос. Это тоже описывается в шастре, то, что вы сейчас рассказали. Это факт, который можно наблюдать. Люди рождаются в богатых семьях. Запад, например, есть очень процветающие места экономические. Швеция, Америка, там, Германия, уровень материальный очень высокий. Они рождаются, и многие рождаются в хороших, благополучных семьях, богатых. Тем не менее, не принимают сознание Кришны. Да. Это то, что описывается в шастрах, что тот, кто совершал благочестивые поступки в прошлом, может родиться в семье богатого человека. И ему не нужно будет работать больше, обеспечивать себя. У него будет достаточно свободного времени для духовного развития. То есть ему выделяют это время. Но есть опасность. Когда человек получает эту возможность комфортной жизни, богатой, он забывает о духовной жизни. Он начинает наслаждаться всем этим. Это то, что происходит на Западе. Однажды Прабхупада увидел прошлую жизнь Джона Леннона. Его попросили ученики рассказать о ней. И он рассказал, что в Индии, он был в Индии в прошлой жизни. Был очень богатым человеком, также музыкантом. Давал очень много пожертвований святым людям, на храмы жертвовал. Как в Индии традиции до сих пор такие. Очень много денег давал пожертвований. Но он не стал преданным Кришне. Тем не менее, он просто был благочестив. Поэтому он, благодаря этой благочестивой карме, родился в Англии. Имел от природы этот талант удивительный, с помощью которого разбогател в мгновение ока. Будучи еще очень молодым. И поскольку он был благочестив и давал пожертвования, то богатство сразу к нему пришло. И более того, смотрите, он даже имел шанс встретить Шрилу Прабхупаду. Это все равно, что встретить Иисуса Христа лично. Одно и то же, мы сейчас знаем об этом. То, что Прабхупад взял, никто не давал в истории мировой. Нет таких аналогов. Джон Леннон лично, Прабхупада гостил у него в Ситхи-Хекти, в Англии. И Битлз приходил поговорить про Упады, просто поболтать. Запросто вот так вот. В такой непринужденной атмосфере. Но в то время Джон Леннон, он употреблял наркотики. И Прабхупад заметил, что Джон Леннон очень привязан к материальной собственности при этом. Он не смог понять Прабхупаду сразу. Он мог увидеть только одну сторону Прабхупады, что это величайший мистик. Джон Леннон сразу это заметил. И его жена. И она Йока, так и взял. Или наоборот. Она Йока. И знаете, как они пришли к Прабхупаде, с какой просьбой? Однажды они пришли вдвоем Прабхупаде и сказали: мы признаем, что вы величайший мистик. Мы убедились в этом. У нас есть просьба. Можете ли сделать такую вещь, чтобы в следующей жизни мы были вместе опять? Как муж и жена. Что папа сказал: нет, не получите это благословение. Нет. Всем должен руководить Кришна. Я не вмешиваюсь в такие вещи. Он сказал: никто не знает, кем он будет в следующей жизни. Что с вами будет? Он сказал в этих вещах. То есть они были привязаны к этому богатству. Джон Леннон не оценил присутствие Прабхупады. И он сказал: ваши ученики и так далее, стал ученикам жаловаться, что тут много беспокоит от вас и так далее, что-то он. И он так их мягко попросил уйти. Джон Леннон. Фактически он совершил оскорбление на самом деле. Но он не знал об этом. Прабхупада гулял по его парку, это был очень красивый парк, прекрасный парк. Площадь их интересов была очень самая богатая место в Бангли. Старинный замок и прочее. Там был очень красивый парк, деревья, Прабхупада повторял там мантру, гладил деревья, разговаривал с деревьями назад. Как с друзьями. Прабхупада понял, что они не ко двору пришли. Они выехали оттуда. На следующий день налетел ураган и вырвал многие деревья с корнем. Это все описывается с ними. Еще через некоторое время Джон Леннон был убит. Никто не знает его отношения с Прабхупадой, а очень жаль. Поэтому для многих загадка, почему же это случилось с Джоном Ленноном, любимец всего мира.